Российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. Переходим к следующему сюжету. Получаешь квитанцию, где отопление за месяц подорожало в полтора раза, говоришь. Театр абсурда, и тебя вроде бы понимают. Но если попробовать точно сформулировать, что за театр такой и в чем его значение для жилищно-коммунального хозяйства, судопроизводства, образования и прочих отраслей, возникают проблемы. Что ж, открываем исследование Мартина Эслина «Театр абсурда». Хоть книга и переводная, главный герой знакомы российской публике. Пьесы Беккета и Ионеско ставили и продолжают ставить. Но поскольку в книге затрагивается множество проблем, выходящих за пределы театра, исторических, философских, даже медицинских, я решила обсудить ее с Ильей Смирновым. И первый вопрос. Понял ли он, что такое театр абсурда?
Неужто вы ждете ясности от трактата, посвященного абсурду? На самом деле, если взять самые знаменитые произведения, которые ассоциируются с театром абсурда, ну, назовите быстрое. Первое, что приходит в голову.
Ну, в ожидании Годо, конечно, «Носорог», «Лысая певица», «Мрожика» пьесы.
Я бы тоже их назвал, и в гитисовском сборнике спектаклей 20 века тоже фигурируют именно эти, извините за уточнение, пьесы-притчи «В ожидании Годо», «Носорог». И смысл их более-менее понятен, насколько вообще искусство может быть сведено к формулировке «фильм на тему» или «пьеса о том-то». Так вот, о чем там речь, было понятно и режиссерам, и публике, да и самим авторам. Иначе Беккет, наверное, не стал бы так называть героя, которого все ждут, а он не является. Я цитирую. «Можно предположить, что Годо – уменьшительное имя по аналогии Пьер – Пьеро, Шарль – Шарло». А к Ионеско единственная претензия, за что обидел носорогов, которых и так осталось мало. Но если учесть расхожие обывательские представления о характере этого зверя, то как раз логично, что именно бедный носорог использован как олицетворение, то есть омордотворение фашизма. То есть по-настоящему удачный театр абсурда, то, что помнят и продолжают ставить, абсурден не более, чем театр Гоццы, Метерлинка или книга Иова.
Помню, как Питер Брук, когда он был в Москве, говорил, что театр Беккета так же уникален, как театр античности, Шекспира, Чехова, и что считать Беккета представителем абсурда – абсурдно.
Ну, это мнение режиссера. А сейчас перед нами фундаментальный классический труд профессора Мартина Эслина, которого называли первым теоретиком и историком абсурда. И в этой области он как Фукидид в изучении Пелопоннесской войны. В книге Эслина прослежены исторические корни абсурдистов, вплоть до древнеримского мимического вздора. Подробно изложены содержание пьес, реакции на них в разных слоях общества, включая знаменитую тюрьму Сан-Квентин. Приведены теоретические обоснования и, наоборот, критические опровержения. А главные герои, каждому посвящена персональная глава. Это Беккет, Ионеско, Пинтер, Адамов и Жене. Виану, Фришу, Мрожику и Гавелу выделено только по параграфу внутри главы «Параллели и прозелиты».
Я не поняла, что Жан Жене тоже попал в компанию к абсурдистам.
Понимаю ваше недоумение. Мне тоже кажется, что его сочинения, они так прямолинейно идеологичны и так четко выводятся из уголовно-психиатрической биографии господина Жене, что больше подошли бы для вульгарной социологии. Но предъявлять претензии, кто включен, кто не включен в книгу, мы не вправе, потому что в ней отсутствует определение, что такое театр абсурда. Вот в советском словаре было написано, что это такое, может быть, неправильно, предвзято, но здесь определения просто нет. С чего, собственно, и начинается предисловие переводчика. Извините, но с точки зрения автора книги это не направление, не школа и вообще не термин. Так что к переводу никаких претензий, перевод качественный, но переводчик не может дописать за автора, о чем книга.
Да, конечно, Галина Коваленко очень хороший специалист и переводчик, но вам могут возразить, что понятия в гуманитарной сфере не нуждаются в точных определениях.
Ну, конечно, здесь невозможна геометрическая строгость, широки поля для промежуточных явлений, для субъективных интерпретаций, но это все же интерпретации чего-то, а не возьми то, не знаю что. Когда исследователь уклоняется от определения предмета, закрадывается подозрение, что он-то его знает и применяет, но не хочет вслух произносить.
Погодите, что же у Эслина разве сказано? Театр абсурда – это не знаю что. Я вот вижу целую теоретическую главу в книге, называется «Значение абсурда», и там должно объясняться, что это такое.
Давайте-ка я вам почитаю из этой главы. Театр абсурда можно рассматривать как попытку транслировать метафизический опыт, подтверждающий научную позицию, и в то же время расширить его, преобразив неполное представление о мире в объемную картину жизни с ее тайнами. Конец цитаты. Поняли, да? Следующее предложение. Театр абсурда представляет мир бессмысленным и беспринципным. Простите, а как это согласовать между собой? И при чем тут наука? Всячески подчеркивается, как главное достоинство – реальность и правдивость. Цитирую. «Цель театра абсурда – передать жизненный опыт и бескомпромиссное, честное, бесстрашное изображение реальных условий человеческого существования. Попытка истинных художников пробить брешь в глухой стене самодовольства и автоматизма и восстановить знание о реальных условиях» и так далее. В чем же состоит это реальное знание, недоступное обычной, как она здесь названа, репрезентативной драме? Переворачиваем страницу, читаем. Театр абсурда выражает страх и отчаяние, возникающее из осознания, что человек окружен непроницаемой тьмой. Это что, реальное знание о мире? По-моему, это клиническая картина. И ведь так все время. Следующее предложение противоречит предыдущему.
А правомерно, на ваш взгляд, сводить философию к психиатрии?
Так это не я свожу. Цитирую. Сын говорит о любви и уважении к отцу, и объективно это не вызывает сомнения. Но фактически под этим скрывается Эдипов комплекс ненависти к отцу. Сын может не понимать этого, но он имеет в виду противоположное сказанному. Конец цитаты. Вот кем установлен этот якобы правдивый якобы факт? Сколько семей обследовано? В каких странах? По какой шкале измерялась ненависть детей к родителям? То есть получается в книге так. Религиозное сознание иллюзорно, марксистская социология иллюзорна, а взамен схема, примитивная, как наколка «нет в жизни счастья». И под нее подгоняется искусство и сама жизнь, бесконечно прекрасная именно своим разнообразием.
Обращаю ваше внимание, особенно как историка, на то, что драматургия страха и отчаяния возникает как реакция на определенные исторические обстоятельства после Второй мировой войны.
Да, и здесь сказано, театр абсурда нашел отклик в немецкоязычных странах, где с приходом к власти Гитлера и его последующим падением потеря смысла и связей в жизни более ощутима, чем где-либо. Конец цитаты. Не совсем понятно, когда в жизни потерялся смысл, в 1933 году или в 1945, но главное не это. Реакция может быть разная. Если в качестве реакции на фашизм деятели искусства начинают проповедовать, что разума и морали не существует, то они поддерживают фашизм, потому что фашизм неприемлем с точки зрения разума и морали. Если все это иллюзия, а люди – бессмысленные животные, копошащиеся в вечной темноте, значит, эсэсовское обращение с людьми как раз правильное, другого и быть не может. Нам внушают, что именно современный мир как-то особенно потерял основу, запутался в противоречивых ценностях и так далее. Можно подумать, раньше было не так. Вот когда молодой монашек сдавал зачет по Нагорной проповеди, а потом спускался на практикум в камеру пыток. Но ведь и при Инквизиции, и при Гитлере находились люди, которые сопротивлялись. И не с позиции бессмысленности, а с позиции как раз разума и морали.
Лучшая пьеса Ионеско как раз и направлена, по-моему, против фашистского расчеловечивания и против тупого конформизма, из которого оно вырастает, и, собственно, отсюда название пьесы.
Но исследователю, автору книги, такое представление о носорогах, как об антифашистском произведении, кажется пропагандистски упрощенным. А неупрощенное представление – это, опять же, извините за однообразие, тотальная запутанность и абсурдность.
Я чувствую, что книга вам не понравилась.
Да ничего подобного. Большое серьезное исследование всегда говорит больше, чем хотел сказать автор.
И что же он вам больше сказал?
Под вывеской театра абсурда собраны, во-первых, философские притчи с заметным креном в иррационализм и пессимизм. Вот как там у Беккета. «Серое, ты сказал серое, светло-черное везде». Ну, а по форме эта драматургия напоминает средневековый театр, где, как вы лучше меня знаете, действовали не характеры, но условные типажи или олицетворение человеческих качеств. Там смелость, скупость и прочее, вплоть до желудочной колики.
Колика – это не человеческое качество. Но моралите – спектакль, в котором утверждаются высшие ценности, а не наоборот, то, что их не существует. Правильнее было бы такой современный театр назвать аморалите.
Да, но жанр-то определяется не взглядами автора. В данном случае что важно? Отказ от психологической мотивации, от характеров, порою вообще от связанного сюжета. Далее в нашу корзину, помеченную буквами ТА, попадают сатирические и комические произведения, тяготеющие, опять же, к площадному фарсу. В книге прекрасно показана связь абсурдистов с архаичными театральными формами. Вот я цитирую: «современный миракль», «геньёль», «игра Панча и Джуди» и так далее. И поставлена очень важная междисциплинарная проблема – комический эффект бессмыслицы. «Привет от Франсуа Раблея», «от Эдварда Лира».
В русских частушках встречается юмор того же типа, одеть мы их с вами не будем, я думаю.
Ну и, наконец, завершают наш инвентарный перечень произведения, бессмысленные по причине неумения или нежелания над ними работать. Как здесь про одного из драматургов сказано, пьесы, главная цель которых – шокировать буржуазную публику. Ну, если цель – шокировать или, наоборот, ублажать, то к искусству это отношение не имеет.
К тому же то, что вчера шокировало, сегодня становится средством ублажения буржуазной публики. Но ведь и такие пьесы изобретательный режиссер Илья может поставить. Как говорил Кормильцев, раздюдюх сплясать и задницу показать. Вообще есть набор довольно простых трюков, равно применимый к Еврипиду, Островскому и к телефонному справочнику.
В результате и то, и другое, и третье превращается в балаган. Вопрос зачем? Конечно, театр – искусство коллективное. Режиссеры и актеры могут компенсировать недостатки и даже полную негодность драматургии. Но зачем нужен такой соавтор, который перекладывает свою работу на других?
Из вашего инвентарного списка вырисовывается, если не определение, то, во всяком случае, представление о том, что такое театр абсурда.
По-моему, это совокупность явлений, свидетельствующих об архаизации театрального искусства. Время назад. Отказ от завоеваний высокой европейской культуры нового времени. Мы знаем о подобных тенденциях в музыке, в изобразительном искусстве 20-го столетия. В книге Эслина оказался собран обширный и убедительный материал конкретно по театру.
Но архаичное может оказаться живее всех живых. Вот та же рок-музыка в 60-е годы, допустим. А плохо забытое старое пригождается, чтобы создавать новое и прогрессивное.
Правильно, развитие по спирали. Архаизация формы может быть оправдана конкретными условиями жизни. Тогда это не беда, а адаптация. Беда, если содержание и форма начинают подстраиваться под идеологические установки, под отрицание прогресса, под фатальную абсурдность и прочее, что мы уже цитировали.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.